Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обратимся к изучению 9 главы 2 книги Царств. В этой главе рассказывается, как Давид помогает Мемфисфею. Это одна из самых замечательных историй в Библии. Она наглядно демонстрирует, каким замечательным человеком был Давид. Но в начале беседы я напомню вам 15 стих 8 главы. Там сказано: «И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим». Давид славился своей рассудительностью и своей справедливостью. Во время его царствования государство значительно увеличилось и окрепло. Он превратил свое царство в мировую державу, равную другим царствам мира. Однако, думая о Давиде, мы прежде всего вспоминаем его грех, что, впрочем, вполне естественно. Предположим, что перед нами большое белое полотно на стене. И на этом полотне маленькое чернильное пятнышко. Что мы прежде всего увидим, когда посмотрим на это полотно? Конечно же, именно черное пятно. Или предположим, что вы едете по шоссе и видите в поле большое стадо овец, несколько тысяч. Все овцы белые и только одна черная. На какую овцу вы обратите внимание? Так и в жизни Давида. Мы всегда видим только его большой, действительно большой грех. Беда в том, что мы очень мало внимания уделяем благородству, милосердию и отваге Давида. Кто-то сказал: «В худших из нас кроется столько хорошего, а в лучших из нас столько плохого, что большинству из нас лучше вообще ничего не говорить об остальных». Быть может, нам сегодня стоит пересмотреть свои взгляды на Давида. В его жизни ведь было очень много и светлых событий. Она занимает огромный период времени, с тех самых пор, когда он был еще совсем молодым пастушком, который убил великана, и до времени, когда он, мудрый старец, написал: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». А в 9 главе 2 книги Царств мы узнаем о лучших сторонах личности Давида. В 9 главе мы находим историю Мемфисфея, который был сыном Иоаннафана и внуком Саула. Давайте сейчас вспомним кое-что о Сауле. Это на сегодня очень важно. Саул был заклятым врагом Давида и беспощадно его преследовал. После смерти Саула Давид стал во главе Саулова войска. В соответствии с восточными традициями, новый царь должен был казнить всех оставшихся в живых претендентов на престол. Это самым надежным образом избавляло нового царя от возможных попыток захватить у него власть. Таким образом, Давид вполне обоснованно мог уничтожить всех потомков Саула. Но когда Саул и Иоаннафан погибли в бою, маленького сына Иоаннафана спрятали, чтобы Давид не нашел и не казнил его. Мальчика звали Мемфисфей. И новый царь чувствовал бы себя на престоле гораздо увереннее, если бы уничтожил прямого наследника Саула, устранив таким образом возможность нападения. Прочитаем стихи с 1 по 4. «И сказал Давид: не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь: «Ты ли Сива?» И тот сказал: «Я раб твой». И сказал царь: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью». И сказал Сива царю: «Есть сын Иоаннафана, хромой ногами». И сказал ему царь: «Где он?» и сказал Сива царю: «Вот он в доме Махира, сына Амиелова в Лодеваре». Сива, слуга Саула, выдал местонахождение Мемфивосфея, и Давид теперь может без труда разыскать его и казнить. Прочитаем 5 и 6 стихи. «И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодевара. И пришел Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид: „Мемфивосфей“, и сказал тот: „Вот раб твой“». Когда Мемфивосфея привели к Давиду, он пал перед Давидом в уверенности, что сейчас-то его схватят и казнят. Однако вместо этого Давид приветствует его и называет по имени. Прочитаем 7 стих. «И сказал ему Давид: „Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Ионафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом“». Давид быстро успокаивает Мемфивосфея и объясняет, зачем послали за ним. Он восстанавливает удел Ионафана и назначает Мемфивосфею постоянное место за своим столом. Такой чести могли удостоиться только его собственные сыновья. Прочитаем 8 стих. «И поклонился Мемфивосфей и сказал: „Что такое, раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?“» Обратите внимание на реакцию Мемфивосфея. Если бы на престоле сейчас находился другой царь, его бы уже и в живых не было. Понимая это, Мемфивосфей считает себя мертвым псом. Но Давид не согласен с таким именем. Он говорит: „Нет, ты не мертвый пес, ты Мемфивосфей, сын Ионафана, и я буду добр к тебе“. Прочитаем 9 и 10 стихи. «И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: „Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфивосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом“». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. Хозяйство поистине немалое, все это имущество и земля переходят теперь к Мемфивосфею. Они принадлежат ему по праву, и Давид позаботится, чтобы Мемфивосфей получил все сполна. Читаем стихи с 11 по 13. «И сказал Сива царю: „Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой“». Мемфивосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфивосфея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфивосфея. И жил Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Друзья мои, то, что Давид сделал для Мемфивосфея, чудесно. Но мы должны видеть и другие духовные истины, заключенные в этой истории. Во-первых, дитя Божие признает, что оно калека в глазах Бога. В 15 и 16 стихах 3 главы послания к римлянам говорится: «Ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их». Таков диагноз, который Бог поставил человеку. Наши ноги уводят нас с верного пути. В 6 стихе 53 главы книги пророка Исаии сказано: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. А в 25 стихе 16 главы притчи сказано: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». Наши ноги ведут нас к беде. Интересно, как тесно в Писании связаны душа и ноги. Запомним, что теперь у Давида навсегда, до конца жизни, за столом сидит калека, и послушаем, что сказано в 14 стихе 55-го псалма. «Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божьим во свете живых». И затем во втором стихе 72-го псалма Давид говорит: «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Давид хорошо знал, каково хромать на обе ноги. А в 8 стихе 114-го псалма он говорит: «Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения». Друзья мои, мы все с вами калеки перед Богом. Однако современная философия и гуманизм изображают совершенно другую картину человека. Я слышал, как один либерал сказал: «Христос сошел на землю, чтобы открыть богатство человеческой души». А вот Бог в 9 стихе 17 главы книги пророка Иеремии говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его?» Из человеческого сердца происходят злые и дурные мысли. Сердце человека — средоточие всех пороков, и от всей человеческой природы нельзя ожидать ничего хорошего. В 18 стихе 7 главы послания к римлянам апостол Павел написал: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Апостол Павел не доверял плоти. Закон — это осуждение плоти, это приговор ей. В 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна написано: «Иисус сказал ему: „Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня“». Да, наш Небесный Отец примет и нас, если только мы придем к Нему через Иисуса Христа. Вторая духовная истина, заключенная в рассматриваемом нами тексте, состоит в том, что Давид был добр к Мемфисофелю ради Иоаннафана. Такова еще одна грань этой удивительной и чудесной истории. Ведь Давид совсем не знал этого юношу. Он принял в свой дом Мемфисофеля только ради Иоаннафана, которого очень любил. Когда Давид смотрел на Мемфисофеля, то видел перед собой не калеку, а Иоаннафана. Ведь когда-то Давид заключил завет с Иоаннафаном. Таким образом, он проявлял доброту, милость и благодать к этому беспомощному человеку ради другого человека. Мы уже видели, как много значил для Давида Иоаннафан. Когда Давид впервые услышал о смерти друга, он воскликнул: «Как пали сильные на брани! Сражен Иоаннафан на высотах твоих! Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской». Эти слова Давида записаны в 25 и 26 стихах 1 главы 2 книги Царств. Так Бог спас и нас с вами ради Господа Иисуса Христа. Когда мы принимаем Иисуса Христа своим Спасителем, то Бог, как сказано в 6 стихе 1 главы послания к Ефесянам, принимает нас в возлюбленном. Когда Бог видит нас во Христе, Он принимает и спасает нас. В-третьих, Давид ничего не говорил о хромых ногах Мемфисофея. Нигде не говорится, что Давид когда-либо упоминал или намекал на его хромоту. Давид ни разу не сказал Мемфисофелю: «Как жаль, что ты калека». Он обращался с ним, как с царским сыном. Мемфисофель сидел за царским столом, а ноги его были покрыты льняным покрывалом. Друзья мои, Бог забыл о нашем грехе, потому что этот грех смыт кровью Господа Иисуса Христа. Только так Бог может простить наши грехи. В 17 стихе 10 главы послания к евреям сказано: «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». В-четвертых, сам Мемфисофель тоже никогда не вспоминал о своих хромых ногах. Как вы думаете, о чем разговаривали Давид и Мемфисофель за столом? Они говорили о ком-то третьем. И кто же был этот третий? Конечно же, Иоаннафан. Давид любил Иоаннафана, и Мемфисофель любил Иоаннафана, потому что Иоаннафан был его отцом. И так они говорили об Иоаннафане. А о чем разговаривать нам с вами? Некоторые христиане с огромным удовольствием обсуждают былые времена, когда они еще жили во грехах. Очень жаль, что, когда мы собираемся вместе, мы не говорим об одном только Господе Иисусе Христе, который на самом деле должен быть главной темой всех наших бесед. В-пятых, никто никогда не упоминал хромоту Мемфисофеля. За столом у царя сидело много народа. И однажды Давид привел мальчика калеку и посадил его за стол. Никто не стал сплетничать, спрашивая своих соседей: «А вы не слышали, как это все произошло?» Нет. Люди внимательно слушали царя и слышали, как он хвалит Мемфисофеля. Ни у кого не было времени заниматься пустыми разговорами, а сердцем своим они сразу полюбили этого юношу. Как сказано в 7 и 8 стихах 13 главы 1 послания к Коринфянам: «Любовь все переносит, любовь никогда не перестает». Насколько мне известно, Давид так и не научил Мемфисофеля ходить. Если вы не можете ходить так, как угодно Богу, то обратитесь к Господу Иисусу Христу. В стихах со 2 по 5 из 9 главы Евангелия от Матфея Христос сказал расслабленному, то есть парализованному человеку: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои, встань и ходи». А в 1 и 2 стихах из 4 главы послания к Ефесянам апостол Павел писал: «Итак я, узник в Господе, умоляю вас, поступайте достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу с любовью». Если у вас не получается поступать достойно, то обратитесь ко Христу за помощью. Сегодня Христос рассылает свои приглашения повсюду. Он говорит: «Приходите к моей вечере спасения все, какие вы есть, калеки и немощные, и я накормлю вас». В 28 стихе 11 главы Евангелия от Матфея Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». А в 37 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна он говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Поистине, чудесная картина Божьей любви предстает перед нами в этой главе. А теперь давайте уже в 10 главе 2 книги царств прочитаем о том, как Давид ведет войну с аммонитским царем и сирийцами. Начнем с 1 по 3 стих. «Спустя несколько времени умер царь аммонитский, и воцарился вместо него сын его, Аннон. И сказал Давид: окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его. и послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую, но князья Аммонитские сказали Аннону, господину своему: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе?» Как видите, люди эти не доверяли Давиду. Они были уверены, что он собирается напасть на них, поскольку не поняли его дружественного жеста. Прочитаем 4 стих. «И взял Аннон слуг Давидовых, и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их». Друзья мои, это было настоящее оскорбление. Трудно придумать что-либо более унизительное для посланников Давида. Некоторые толкователи считают, что Аннон таким образом объявил войну Давиду, который лишь намеревался продемонстрировать ему свою добрую волю и желание мира. Прочитаем 5 и 6 стихи. «Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были обесчещены, и велел царь сказать им: „Оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь“. И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида. И послали аммонитяне нанять сирийцев из Бехрехова и сирийцев Сувы, 20 тысяч пеших, у царя Маахи 1000 человек и из Истова 12 тысяч человек». Аммонитяне понимают, что стали ненавистны Давиду, и начинают готовиться к войне. Они призывают сирийских наемников, что обошлось им очень недешево. О том, как это происходило, мы узнаем позже, в 6 и 7 стихах 19 главы 1 книги Паралипоменон. А теперь давайте прочитаем стихи с 7 по 10. «Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых, и вышли аммонитяне, и расположились к сражению у ворот. А ассирийцы Сува и Рехова, и Истова, и Маахи стали отдельно в поле. И увидел Иоав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади. Избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев, а остальную же часть людей поручил Авессе, брату своему, чтобы он выстроил их против аммонитян». На службе в израильском войске состояли теперь только опытные бойцы. Иоав бросает свои отборные войска между наступающими сирийцами и аммонитянами для того, чтобы не дать им соединиться. Прочитаем 18 и 19 стихи. «И побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 тысяч всадников, поразил и военачальника Савака, который там и умер. Когда все цари, покорные Адраазару, увидели, что они поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорились им. А сирийцы боялись более помогать аммонитянам». Израиль одержал ошеломляющую победу, и Давид, несомненно, стал величайшим правителем своего времени. Итак, мы закончили сегодня изучать 10 главу 2 книги Царств. Нашу следующую передачу мы начнем с изучения 11 главы. Всего вам доброго, до новых встреч!